Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире «Урок «Россиеведение». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Константин Семин, журналист, ведущий ВГТРК. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Как-то не странно, будем говорить сегодня о музыке, преимущественно о рок-музыке. Да и повод тоже так, знаете, с натяжкой. В этом году, еще по весне это было, но в этом году 35 лет исполнилось со дня открытия Ленинградского рок-клуба знаменитого. С рок-музыкой много чего связывают в Советском Союзе, в том числе и развал Советского Союза. Вот об этом попытаемся сегодня поговорить. Тем более, что как-то вы писали даже текст про рок-лоботомию, как мы теряли свою идентичность. Было же такое, да?
Было, да, давненько.
Так что, сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст?
Ну, нам уже давно объяснили, что все, чему учили в советское время, все было бредом, издевательством, и относиться к этому нужно исключительно с иронией. Но проходит время, и мы постепенно на собственном уже опыте поколения, которое лишь одной ногой коснулись советского времени, советской эпохи, узнаем, что далеко не все из того, что нам преподносилось как бред и издевательство, было бредом и издевательством на самом деле. Может быть, в этих словах вы, очевидно, подразумеваете какую-то иронию, связанную с ними по поводу джаза и продажи родины. И есть преувеличение, но они взялись же не из воздуха. И даже если человек, игравший джаз, как вот фильм «Стиляги» нам рассказывает, и совершенно напрасно подвергался идеологическому прессингу, исключался из комсомольцев и пионеров, и вообще высмеивался, порицался, то совершенно точно, что и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е подавно наше общество пережило серьезные перемены, серьезная трансформация, произошла серьезнейшая культурная, идеологическая деградация, которая поспособствовала, естественно, разрушению государства. Я не хочу сказать, что джаз или рок-музыка, или любая западная музыка сыграла в этом определяющую роль. Но какую-то роль, безусловно, сыграла.
И не самую лучшую, судя по тому, как вы это оцениваете.
Ну, какой это мог бы быть вклад? Естественно, это были синонимичные, синхронизированные процессы. В 90-х менялся общественный уклад, менялся экономический уклад. И там, где появлялись кооператоры, из ларьков кооператоров должна была играть какая-то музыка. И это была поп-музыка, это была рок-музыка. То есть это было музыкальное сопровождение для вырождения. Это было музыкальное сопровождение для уничтожения страны.
Так
нельзя
вот
сказать, что эта музыка диктовала эти все процессы, что она их определяла. Но саундтрек, аранжировка была именно такая.
Ну, просто грустно было бы включать, наверное, Шопена, его похоронный марш. А так, ну, включил, я не знаю, какую-нибудь Алену Апину, и уже хорошо.
Ну, Шопен вряд ли соответствовал бы мироощущению кооператоров. А Алена Апина вполне, точно так же, как и Цой, и Гребенщиков, и все остальные, там, Тальковы и прочие герои той эпохи.
И все же, вот в том ленинградском рок-клубе, который открылся в 81-м году, еще в марте, вы усматриваете угрозу? Или вот это правда, это причина или следствие?
Это следствие тех изменений, которые происходили с обществом в целом, безусловно. Но это такие, знаете, это самовозбуждающаяся система. Каждое новое следствие влечет за собой следующее цепочку следствий. Безусловно, когда определенные процессы внутри общества, внутри культурной матрицы общественной выходят из-под контроля, на следующий день они приводят к каким-то еще более разрушительным эффектам, разрушительным последствиям. И то, что вчера было сосредоточено в стенах ленинградского рок-клуба какой-нибудь маленькой кочегарки, на следующий год может превратиться в стадионную волну. На следующий год может превратиться в музыку, которая мобилизует миллионы людей.
Нет ощущения, что мы как-то преувеличиваем вот эту опасность. Я просто приведу несколько примеров. Принято считать, что, ну, действительно, рок-музыка, такое западное влияние, оно нахлынуло на нас где-то вот в конце 70-х. В начале 80-х годов, вот там с группой «Машина времени», но и ведь до этого цепочка практически не прекращалась. Вот только что мы говорили о фильме, о кинематографе времен Иосифа Виссарионовича Сталина, но если вспомнить тот же фильм «Веселые ребята», что там за музыка звучит? Да тот же джаз, по-хорошему.
Ну, для того времени это было естественно, хотя бы потому, что мы были соратниками, союзниками по антигитлеровской коалиции.
Фильм «Карнавал».
В 53-м году Советский Союз и Соединенные Штаты уже смотрят друг на друга через прицел, идет война в Корее. гибнут наши граждане, гибнут наши союзники. В любой момент на Советский Союз могут сброшены быть атомные бомбы. И важно понимать, что в Соединенных Штатах аналогичной очарованностью советской культурой, советским мировоззрением, русской культурой, российской традицией, литературной или музыкальной, не было никогда. Так никогда вот... не было у них своих веселых ребят на советский лад. Вот. А у нас это было, и эти процессы, безусловно, вышли из-под контроля, и выходить они начали не в 70-е, не в 80-е годы, безусловно. Конечно, сыграла свою роль, огромную роль сыграла оттепель, и, конечно, эта оттепель культурная была проекцией оттепели политической, оттепели экономической, то есть тех изменений, которые происходили в самых основных базисных слоях советского общества.
Нет ощущения, что вместо того, чтобы синтезировать и интегрировать, мы боролись зачастую... Борьба это ни к чему хорошему не приводила.
Есть ощущение, что мы не боролись, а мы пытались синтезировать и интегрировать. И синтезирование и интегрирование в конечном счете привело к самоуничтожению. Был такой термин, если вы помните, конвергенция двух систем, возможность построения социализма с человеческим лицом. Вот на представление, распространившееся в массах в 70-х, 80-х годах, ну и, естественно, к слому Советского Союза и подавно, о том, что возможно сосуществование социалистической и капиталистической систем, мирное, без взаимного уничтожения, что мы можем каким-то образом нащупать, разрядившись, вот, пройдя через разрядку, нащупать общее какое-то основание, культурное, например, основание. Это представление и породило все эти культурные аберрации, как мне кажется. А в действительности тот мир, противостоящий нам мир, никогда на конвергенцию, никогда на преобразование своего экономического и культурного уклада настроен не был. Он всегда был настроен на наше уничтожение, нацелен на наше уничтожение.
Их мир соткан из конвергенции. Их мир — это тот же самый Гершвин, это классическая музыка уже, а он интегрировал...
Я говорю не о конвергенциях стилей и не о конвергенциях музыкальных или исторических эпох. Я говорю в первую очередь о конвергенции двух систем, социалистической и капиталистической. Мы решили, что это возможно. С той стороны, никто с нами сливаться... сращиваться, мимикрировать во что-то среднее между...
Они не пытались просто не этими процессами управлять.
Они вообще этим не пытались заниматься. Мы для них как были врагами, как Шварценеггер играл русского там Ивана в «Красной жаре», так это и осталось. Никогда у них, в их культурной традиции, не было ничего похожего на наш фильм, например, «Человек с бульвара капуцинов». Никогда русский, советский... человек не изображался в их культуре, в их музыке таким образом. Никогда наши исполнители, какие-нибудь Пугачёвы или какие-нибудь песниры или самоцветы не получали доступа к американской или просто западной массовой аудитории. Это было невозможно. Но противоположный процесс шел.
Может быть, наши просто не были востребованы? А их как раз и были у нас востребованы.
Понимаете, в этом есть лукавость. То есть мы говорим, что их культурные образцы были на голову выше, с рыночной точки зрения, на голову сильнее, чем наши.
Если не брать классическую музыку.
Спросом у нас.
Вспомним ансамбль Моисеева, который с успехом выступал. Вспомним балет Большого театра, который всегда с успехом выступал.
Никогда ансамбль Моисеева и балет Большого театра не были связаны с массовой культурой, с поп-культурой. Никогда... область массового сознания свою, западный мир, на откуп иностранному влиянию не отдавал и не отдаст. Это невозможно. Это невозможно даже для отношений там по линии, допустим, Германия, Соединенные Штаты. Никогда немецкая группа, просто рок-группа, альтернативная группа, популярная группа не станет по-настоящему массово популярной в Соединенных Штатах. Это, потому что в первую очередь это касается прибыли, это касается рынка. И свой рынок внутренний никто там никогда внешнему воздействию не откроет.
Позвольте, Константин, но Скорпионс, ну, Рамштайн...
И что, вот... вы сравните тиражи Скорпионс и тиражи, допустим, любой по-настоящему популярной американской группы. Там даже в сотню эти Скорпионс не попадут на американском рынке. Вот. Поэтому это известный, абсолютно известный факт. Американская культура подстраивает мировую культуру под себя, а не наоборот, вбирает там, она может какие-то элементы брать, там, элементы индийской традиционной фольклорной музыки, класть их на новую ритмическую основу, но это будет американский исполнитель, принадлежащий американскому лейблу, работающий на американскую корпорацию, которая торгуется на американской бирже.
Платит,
и никакой конвергенции здесь быть не может. С советской социалистической системой, с системой наших ценностей, и с социалистической системой в целом, никакой никакой конвергенции в 80-е и 70-е быть не могло. Поэтому нашей принципиальной ошибкой, конечно, тогда была вот эта очарованность, которой, безусловно, идеологический аппарат советского государства отчасти способствовал. Мы пытались создать у себя что-нибудь похожее на них, для того, чтобы можно было как-то избежать, по-крупному, для чего это было нужно, избежать кошмара взаимного уничтожения в войне.
Мы копировали тупых.
Нет, мы не копировали тупо. Мы пытались найти способ сосуществовать. Это было ошибкой, потому что никто не переставал считать нас врагом. Вот эта печальная истина, которую мы сейчас в полный рост, после того, как нас сняли с Олимпиады, после того, как убивают людей на Донбассе...
Да еще не сняли, подождите, Константин.
Даст бог, не снимут, но все понимают, откуда это взялось и к чему идет. Мы эту печальную истину заново для себя открываем. Поэтому, мне кажется, это было следствием очарованности, недальновидности, в конце концов, желания пожить без войны. Соединенные Штаты не прошли через такие чудовищные, колоссальные потери, как мы, и они не представляли, жители Соединенных Штатов, конечно, публика, они не представляли, что это такое совершить заход на новый виток, который мог бы быть гораздо более кровавым и страшным. А нашей стране требовалось время для восстановления экономики, для восстановления культуры, социальной сферы, для того, чтобы немножко оправиться от этих жутких потрясений. И вот
абсолютно
это время
согласен.
Было использовано для того, чтобы полностью демобилизовать советскую систему, для того, чтобы ее разоружить, в первую очередь, в культурном смысле,
Константин,
с точки зрения массового сознания.
Я с вами абсолютно согласен в том, что люди, которые никогда не знали тех войн, которые пережила наша страна, ну, наверное, несколько иначе живут, несколько мыслят и несколько иначе воспитаны. Но есть ощущение, что мы их в этом обвиняем. Они же просто это время, которое мы переживали действительно с трудом, использовали для того, чтобы развивать свою рок, поп-культуру и все остальное.
Почему мы
они
их
наслаждали...
обвиняем? Мы не
да.
обвиняем, нет, почему?
Но мы сражаемся с тем, что они, значит, очаровали в том числе и нашу политическую верхушку, и как будто вы сделали это сознательно.
Почему? Это совершенно естественный, закономерный процесс. Как там овца может обвинять волка в том, что он ее мечтает сожрать? Овца должна просто в какой-то момент осознать, что подружиться, замириться, объединиться или сочинить равно интересную и волку, и овцам мелодию не удастся. Что,
да.
что нет здесь гармонии, нет здесь даже просто почвы для общения, в том числе и в музыке, и в культуре.
Где-то
вот,
удавалось,
а если ты это не учитываешь, ну, будь готов к тому, что будешь жить с волками и выть по волчьи, на волчий лад.
Так вот, пытаемся понять, мы к чему должны прийти? К тому, что мы должны как-то сепарироваться, объявить войну их культуре, пытаться ее как-то ограничивать в распространении или, наоборот, впитывать и благодаря этому взращивать что-то свое уже?
Мы не то чтобы впитываем их культуру, их культура давно впитала нас. За последние 25 лет мы практически полностью разрушили собственную культуру, по крайней мере, в том, что касается массовой культуры, массового сознания, абсолютно точно. У нас 99,9% музыкального, радийного, любого другого эфира заполнено не нашей музыкой. Не с точки зрения того, кто поет и на каком языке.
Если взять телевизионное искусство, Константин, вы тоже в формате их работаете. Это же не нами придумано. Это вот все то, что мы брали в том числе и от
не,
них.
Не понимаю, что вы имеете в виду. Что значит?
Я имею в виду определенную
искусство?
Лекало, матрицу, которую используют в том числе и наши телевизионщики.
Мы пользуемся видеокамерами и выходим в эфир.
Нет,
наше телевидение, я согласен с вами в том, что наше телевидение — это реплика, это плоть от плоти их телевидения.
Да.
Это не что-то уникальное и самостоятельное. Это наши, все наши телевизионные форматы, все наши сериальные линейки
это
скопированы,
их?
Украдены или куплены. Это
да?
так, абсолютно. Но это то, о чем мы с вами сейчас говорим. Вы спрашиваете меня, должны ли мы идти по этому пути, я уверен, что нет. С другой стороны, я абсолютно четко и ясно себе представляю, что свернуть с этого пути, уйти с него невозможно без изменения фундаментальных экономических причин, которые нас на эту дорогу толкнули. То есть наш эфир радийный, ваш эфир, телевизионный эфир заполнен суррогатами, бездарными копиями западных, не лучших образцов западной массовой культуры, по той причине, что мы во всех остальных смыслах являемся производной от западного экономического уклада. И было бы странно, если бы у нас была своя независимая там, литература, свой кинематограф, своя популярная или классическая музыка, развивающаяся бурно и имеющая массового слушателя, но при этом мы сохраняли бы статус сырьевого государства и по факту колонии. того, что мы называем первым миром, там, развитым, индустриальным миром.
Значит, не в рок-музыке.
Значит, необходимо
дело.
Менять сначала базис, и тогда надстройка поменяется сама.
Значит, не в рок-музыке все-таки дело.
Что-что?
Не в рок-музыке дело.
Я никогда не говорил, что в рок-музыке дело. Я говорил, что рок-музыка — это саундтрек. Это то, что сопровождало процессы, разрушительные процессы, охватившие Советский Союз в 70-е и 80-е годы. Безусловно, это позволяло процессам очень часто этим идти еще более стремительно, быть еще более разрушительными. Но не рок-музыка разрушила Советский Союз. Это крайне примитивная, идиотская интерпретация того, что я написал. Я никогда этого не говорил, всячески старался подчеркнуть, что это не так. Хотя бы потому, что сначала всегда идет экономика, а потом уже кто-то танцует девушку.
Резонно. Если хотите, мы, кстати, сегодня можем проголосовать и спросить у нашей аудитории, ну, как вы полагаете, вот это вот влияние Запада, оно было тлетворным или благотворным? Очень простой вопрос. Культура, которая хлынула к нам в радиоприемники, на телеэкраны и все остальное, это скорее тлетворная штука, это 134-21-35. Скорее благотворно повлияло в том числе и на вас, на нашу культуру. Это 134-21-36. 134-21-35, безусловно, погубило в какой-то степени. Это 134-21-35. Нет, скорее благотворно повлияло. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Префикс и в том, и в другом случае 8495. Напомню, с нами сегодня Константин Семин, журналист, ведущий ВГТРК. Оттолкнулись от рок-музыки, потом ушли вообще в искусство. И теперь говорим об экономике, как в базисе, а все остальное надстройка. Вот так у нас проистекает дискуссия. Ну и будем потихонечку подключать аудиторию. Телефон прямого эфира, напомню, 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, вот вы знаете, вот вспомните вот Битлз, там, который там английский институт по психологии работали, так сказать, с этой группой, так сказать, спонсор звук шаманов, так сказать, и прочие, которые там в транс вводили аудиторию. И первым, что сделали американцы, когда завоевали Ирак, так спустили свою музыку и разграбили библиотеку. То есть вот эта культура, они, конечно...
Нет ощущения, Константин, что мы тем самым порождаем какие-то мифы, и теперь у нас отдельные институты психологии, не знаю, НЛП, занимаются Битлз. А для того, чтобы разрушить Ирак, достаточно включить музыку американским солдатам и так далее.
Ну, вы имеете в виду, не способствует ли распространению мракобесия статьи, подобные тем, что написал я?
Да не обязательно
начинают
статьи,
ли люди,
сейчас.
Не начинают ли люди думать, будто все исторические процессы связаны с тем, что кто-то написал какую-то музыку и где-то ее включил? Нет, конечно. Безусловно, наше общество сейчас деморализовано, оно деградировало, и мы разбились на огромное количество сектантских групп, каждая из которых... пытается объяснить происходящие вокруг хаотические во многом процессы каким-то комплексом собственных причин. Поэтому найдутся люди, которые углядят в действиях американской армии в Ираке такую подоплеку, что да, вот любое военное вторжение должно сопровождаться рок-музыкой. Но с другой стороны, давайте не будем забывать о том, что когда, например, американцы свергали панамского диктатора и своего вчерашнего агента ЦРУ Мануэля Нарьегу в Панаме, да, это происходило, они для того, чтобы выкурить его из резиденции, смонтировали, это факт, это можно, что у нас является сегодня критерием истины Википедия, открыть ее и прочитать, как напротив его резиденции были установлены громадные динамики, и оттуда ночи или несколько ночей напролет транслировался хэви-метал. Пытки в тюрьме Абу Грейб сопровождались тяжелой металлической музыкой, и она точно так же используется надзирателями в тюрьме Гуантанамо для работы с особой категорией заключенных.
Я тоже долго не выдерживаю, но иногда включаю.
Да, никто не говорит о том, что есть какая-то такая всемирная рука, которая придумала, сначала разработала Битлз, а потом ограбила Ирак. Но, безусловно, это взаимосвязанные вещи. Безусловно, это есть Тавистокский институт, институт, занимающийся военной психологией в Великобритании. Никто не говорит, что он придумал Макаревича, этот институт. Никто не говорит...
Но Макаревич есть в продолжении Битлз.
Макаревич есть очень такое опосредованное продолжение Битлз, наверное. Я думаю, что очень вряд ли можно найти какие-то прямые линии, которые их связывают, в силу безусловной вторичности и бездарности Макаревича, конечно, в первую очередь. Вот. Но да, это гроздья, пожалуй, одного дерева, посаженного много лет назад. Но я не хочу сказать, что тот, кто сажал это дерево, рассчитывал получить такие плоды. Это динамичный процесс, динамический процесс. процесс, который изменяется. И в конце концов, даже эта система, созданная на Западе, да, для мобилизации толпы, для управления массовым сознанием, она в конце концов в какой-то момент может начать выходить из-под контроля. Происходит самоопыление, происходит влияние на этой системы на саму себя, и уже вырастает. Что такое поколение Y, поколение миллениал, следующее после поколения миллениалс на Западе? Это поколение абсолютно тупых, абсолютно не приспособленные к жизни, эльфийские, настроенные, как мы сейчас говорим в интернетах, детей. И это поколение отчасти появилось потому, что западная цивилизация, западная культура свернула именно на эту дорогу. Деградации. Понимаете?
Хорошо. Вот просто вспоминаю тут же книгу Вертинского, где он вспоминает, где там есть отдельная глава «Сероглазый король», которая посвящена отечественному кинематографу, а еще российскому, еще Российской империи, где он тоже обвиняет американцев в том, что они скупали наших лучших актеров, снимали в отвратительных фильмах, после этого дискредитировали фактически все наше киноискусство, тем самым поднимая свое. Опять мы обвиняем их в том, что они нас в чем-то обыграли. Но в какой-то момент, может быть, уже обратить внимание на то, что мы делаем сами?
Я полностью с вами согласен. Я считаю, что для того, чтобы отстоять свою культурную, музыкальную и даже масс-культурную самобытность, необходимо в первую очередь развивать домашние жанры, выращивать своих талантов. Но для того, чтобы работа этих людей находила сбыт, находила аудиторию, должна быть изменена экономическая система. Я буду здесь возвращаться к тому, что уже однажды сказал.
К базису.
Да. Никуда от этого не деться. Ну, вырастил ты 50 новых Стравинских. И что дальше с ними будешь делать? Кто их будет слушать, если весь эфир заполнен совершенно другими людьми? Я утрирую, конечно, но это так. То
Хорошо.
Есть без смены экономической модели мы будем воспроизводить вот это безобразие бесконечное количество раз. И еще глубже опускаться на дно этой деградации.
Я даже спрашивать вас не буду, какую именно музыку вы слушаете, потому что вы наверняка не слушаете только отечественные какие-то произведения. Рискну предположить, что вы предпочитаете ту музыку, с которой, ну, так опосредованно сражаетесь.
Нет, вы знаете, вы правы не совсем, но вот цикл тех, я не стал бы называть их статьями, это публикации в соцсетях, просто о наболевшем мысли вслух, так сказать. Вот этот цикл появился не просто так, я прошел эту систему изнутри. Там в 16 лет я создал первую группу, я видел весь этот мир с изнанки, понимаете? Я знаю, что такое быть на сцене, я знаю, что такое прыгать со сцены в зал, разбивать гитару там, и так далее и тому подобное. Я знаю...
Панк?
Все что угодно, альтернативная музыка, я в этом разбираюсь, понимаете?
Да.
На протяжении 20 лет я нахожусь внутри этой системы, и мне не нужно объяснять, чем там ритм-секция отличается от какой-нибудь другой там партии в том, что звучит на сцене, понимаете? И увидев это, пережив это все, пройдя через многие круги ада, находясь вот там внутри, я в какой-то момент начал понимать, что же все-таки происходит. Как мне кажется, понимать, я могу и ошибаться. И эти мысли, эти ощущения я попытался изложить в тексте. То есть отличие от того, что писали, скажем, обозреватели «Комсомольской правды» в конце 80-х о роке, что это зловещая музыка, воздействующая низкими частотами на ваши там репродуктивные органы, я это все видел, понимаете? И я в этом участвовал. И я видел всех героев, там, ну, подавляющее большинство героев современного там, нашего рок-пантеона в самых разных обстоятельствах. Я был с ними вот так же, как вот сейчас с вами.
Такое случается.
Да, такое случается. И в какой-то момент это просто заставило меня начать думать. Мне хочется, чтобы с критическим отношением вот к происходящему, чтобы это критическое отношение все-таки постепенно... Что такое критическое отношение? Способность анализировать, мыслить, да?
Ключевое сомневаться.
Да, сомневаться, совершенно верно. Не превращаться в оголтелого фаната того, что тебе просто в какой-то момент понравилось. Я хочу, чтобы эти рефлексы мыслительные, они постепенно возвращались и к моей аудитории, и к нашим людям в целом. Мне кажется, это важно. Для того, чтобы в конечном счете не быть объектом манипуляции.
Я напомню, с нами сегодня Константин Семин, ведущий ВГТРК, журналист. Я сейчас остановлю голосование, быстро подведу итог. Вы знаете, 77% полагают, что все-таки это тлетворное влияние Запада было преимущественно. 23% только полагают, что это нас как-то, возможно, облагородило, ну, обогатило уж точно. Вот так разделились голоса нашей аудитории, подавляющее большинство опять говорят о тлетворном влиянии Запада. Вернемся после информационного блока и продолжим нашу дискуссию.
Урок «Россиеведение».
В эфире «Урок «Россиеведение». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня журналист, ведущий ВГТРК Константин Семин. Говорим о рок-музыке, о тлетворном влиянии Запада. Тем более, что я напомню, итоги голосования. 77% наших слушателей уверены ровно в этом, что влияние было исключительно тлетворным. 23% только не согласны с этим и полагают, что это как-то нас обогатило. Вы-то к чему склоняетесь?
Ну, вы знаете, неудивительно, что в нынешних обстоятельствах подавляющее большинство ваших, моих, каких угодно, слушателей или зрителей, проголосуют именно так. Было ли влияние тлетворным? Да, наверное, и преувеличения здесь нет. Другой вопрос, что стоит ли из-за этого посыпать голову пеплом, рвать на себе волосы? Мне кажется, что нужно трезво, спокойно оценивать то, что с нами произошло, и пытаться извлекать из этого какие-то уроки,
но
делать выводы.
Константин, это же вас обогатило в любом случае, потому что иначе вы были вынуждены бы слушать только реплику западной музыки.
Что вы имеете в виду? Обогатило что?
Их культура, если хотите, их музыка,
ну, знаете,
да.
Эта культура и музыка вполне могла довести меня точно так же, как некоторых моих знакомых, до кладбища. Понимаете, потому что были люди, которые садились на иглу, были люди, которые выбрасывались из окон, были люди, которые спивались и теряли человеческий облик. Все это происходило на моих глазах.
Вся русская литература,
нет,
практически
нет, это не вся.
Вся,
знаете,
она депрессивна.
Когда в 94-м году покончил с собой Курт Кобейн, небезызвестный, да, и Россия была охвачена буквально через год. У нас задержка, примерно на год-полтора тогда шли процессы, и все, что там становилось модным, приходило, нас накрывало как волной чуть попозже.
А когда Гёте
потом
написал своего Вертера,
дело
тогда
Гёте,
первая волна
но
прокатилась.
Но все-таки тогда не ходили крестьяне в холщовых рубищах по Руси, на которых было написано «Я ненавижу себя, я хочу умереть». Понимаете? А вот всплеск суицидов, кстати, сейчас же мы пытаемся с этой проблемой как-то бороться, обсуждать ее. Всплеск суицидов впервые, просто тогда никто не занимался этим вопросом в молодежной среде, наблюдался именно в 90-е годы, связан был именно с этим, поскольку я немножко вот знаю, откуда эта волна пришла, что она из себя представляла, поскольку я был в ней, и такую же музыку мы примерно играли. Вот,
не соглашусь, Константин, потому что психологи используют для этого термин «эффект Вертера», и связано это именно с Гёте и
вы
с его
Вы знаете,
Вертером.
Вот сейчас вот эффект Вертера в Мюнхене, да, привел к тому, что человек взял оружие и начал убивать других людей. Эффект Вертера, в первую очередь, это популяризация. И в условиях, когда любое слово в общении с массовой аудиторией приобретает лавинообразное эхо, эффект Вертера — это когда ты, демонстрируя любое асоциальное, и это может быть не обязательно деструктивное, это может быть позитивное поведение, но ты абсолютно заранее, наверняка знаешь, что ты приведешь, спровоцируешь целую волну подражателей. Ты вызовешь целую волну подражателей. Если ты стреляешь себе в голову, и ты при этом обладаешь там невероятным воздействием на массовую аудиторию, и лейбл Джеффен, там, поднявшийся на этих самоубийственных группах Alice in Chains, Pearl Jam, там, Nirvana и так далее, да, он становится просто гигантским. Он работает на всю планетарного масштаба аудиторию. Ты можешь быть абсолютно уверен, что люди постепенно друг за другом в разных странах начнут стрелять себе в башку. Понимаете? И это происходило в нашем обществе в том числе.
Кобейна слушали и восхищались им, и следовали за ним, и стриглись под него еще до того, как он покончил жизнь самоубийством.
Да, конечно, и героином ширялись точно так же, до того, как он покончил жизнь самоубийством. Потому что он это делал.
А завтра
будут и Моррисон, и все остальные примеры здесь абсолютно, абсолютно синонимичны. Разницы никакой нет.
Владимир Семенович Высоцкий.
Человеческое общество устроено, оно во многом, к сожалению, да, устроено на стадных основаниях. Стадных принципах. И если ты с образцом для подражания делаешь деструктивную личность, которая всю свою жизнь посвящает тому, чтобы жизнь эту скомкать и выбросить в корзину, то 100% появится множество людей, которые будут вести себя точно так же. И это не касается исключительно там Кобейна или Моррисона, или Хендрикса, или Пресли, или Высоцкого, неважно. Если ты сегодня обтянул портки свои, сделал там зауженными и надел цвет кеды и отрастил бороду, то завтра это будут делать миллионы по всему миру с той минуты, как ты контролируешь лейбл, который это продает. Если ты контролируешь достаточно значительную долю рынка массовой культуры, популярной культуры, то 100% ты будешь плодить этих людей, подражающих тебе. 100%. Вопрос лишь в том, почему мы, начиная с 70-х, 80-х, а теперь уже окончательно, открыли собственный рынок для того, чтобы подражать чужим стандартам.
А мы могли поступить иначе, полагаете?
Конечно, не могли. Мы до того, слово, мы имели собственные образцы. Мы имели собственные... Как нет-то? Конечно, да. Конечно, да. У нас была своя культура, своя эстрада, своя литература, свой кинематограф. Нас...
Которая во многом копировала их эстраду.
Ничего она не копировала. Ну, о чем вы говорите? Если, например, мы говорим о литературе, да, то количество библиотек после крушения Советского Союза у нас в стране сократилось в 1000 раз, понимаете? У нас сейчас общий тираж книг, которые издаются во всей стране, несмотря на сверкающее изобилие названий в магазинах, это жалкие проценты от того, что читали в Советском Союзе. О чем вы говорите? Мы читаем всякую бредятину, всяких Харук Мураками и прочую ерунду. Раньше мы читали то, что мы писали сами. Мы были себе интересны, у нас была своя, самобытная, не подверженная ничьему подавляющему влиянию, именно подавляющему. Естественно, мы соприкасались с мировой культурой, естественно, мы вбирали что-то от нее, естественно, мы знали, кто такой Хемингуэй или Фицджеральд, безусловно, но мы не превращались в лакеев этой чужой культуры, мы не превращались в копию, мы не превращались в подобие. И то же самое касается и музыки. Если вы посмотрите, как выглядела советская эстрада в 70-х, там творила плеяда замечательных композиторов. Вы понимаете, что вся сегодняшняя современная популярная музыка, это в одинаковой степени касается и рок-музыки, и поп-музыки, идет по пути стремительной примитивизации. Потому что музыку определяют в первую очередь мелодика и мелодия. Так вот, в советской музыке, в советской эстраде и мелодика, и мелодия были. Сегодня вся музыка, и рок-музыка, и поп-музыка — это 4 квадрата в размере 4 четверти, построенные на одинаковых повторениях, понимаете? То, что писала Пахмутова, предположим, да, песня о тревожной молодости, сегодня невозможно представить такую мелодию в популярном эфире вообще. Константин, западном или не западном, потому что деградируем не только мы.
Канон Пахельбеля был написан черт знает когда.
Я не расслышал, что вы говорите?
Канон Пахельбеля был написан черт знает когда немецким композитором Пахельбеля. Но на этом каноне построен, например, гимн Союза Советских Социалистических Республик, как и множество других музыкальных произведений. Это к вопросу о повторениях. Это музыка.
Я не говорю...
Там всего 7 нот.
Нет, секундочку. Давайте не будем упрощать. Я не говорю о том, что повторение нот, их всего 7. Они, безусловно, обречены повторяться. Но вы знаете, что такое стандартный рок-н-ролльный квадрат?
Да.
Мне не нужно объяснять нашим зрителям, что это такое. Вот наша, вся наша музыка теперь, и безусловно, и в песнях Пахмутовой повторение неизбежно.
Конечно.
Но есть мелодия, понимаете? Что такое мелодия, что такое, когда мелодии нет? Вот в песне «Пачка сигарет» Виктора Цоя мелодии нет.
Так, простите, Виктор Цой и не есть лекало, не
Давайте
есть предмет
попробуем
для подражания.
Найти лекало, что сегодня предмет для подражания, то, с чего мы могли бы лепить собственную музыкальную культуру. Приведите
есть
мне этот
самородки,
пример.
Пожалуйста, например, могу Земфиру привести в пример.
Нет, Земфира, насколько я понимаю, все-таки в некотором смысле исключение, хотя, конечно, она вряд ли может быть, может считаться...
Ну, неплохо.
Нет, она в известном смысле выбивается из общей струи. Наверное, в чем-то она отличается. Трудно заподозрить ее в отсутствии слуха или в музыкальной безграмотности. Тут с вами спорить я не буду. Но я говорю о тех образцах западной культуры, на которые мы должны равняться и которые преподносят нам, ну, по-настоящему уникальный пример мелодизма. Где они? Кто? Эминем? Или, может быть, Леди Гага? На кого мы должны равняться?
Ну, я не знаю, каждый сам выбирает. Множество есть и группы.
Если вы возьмете,
допустим, можно Металлику взять. Ну, что, почему
что,
нет?
Что Металлика? Металлика —
а
это обычная кантри.
Мелодичных
кантри,
композиций?
Нет, они могут быть мелодичные. В той степени, в какой мелодична, допустим, музыка народного дворового театра. Но с точки зрения музыки как музыки, это абсолютно вторичное явление. Там нет ничего уникального. И когда, допустим, Металлика играет с профессиональным академическим там, симфоническим оркестром, это издевательство, потому что для по-настоящему образованного, подготовленного музыканта это то же самое, что играть с дворовым ВИА. Понимаете? Точно так же, как я вижу некоторые сегодняшние современные наши подзаборные группы, которые выходят с симфоническим оркестром играть. Это
есть ощущение, что мы уже спорим о вкусах. Но ключевое, я хотел бы вернуться к обогащению или тлетворному влиянию. Все-таки я, например, начал слушать классическую музыку, когда пошел в музыкальную школу. И проникся этим только после того, как начал слушать. До этого для меня это была какая-то чуждая культура. Мне ее привили, если хотите. Вот если ты слушаешь, чем больше ты слушаешь, тем больше ты обогащаешься, неизбежно. А потом уже имеешь возможность и синтезировать, и делать свой выбор. Потом выбирать те музыкальные команды и коллективы, которые тебе действительно ближе и по духу.
Ну, подождите, при чем здесь музыкальные команды и коллективы? Когда ты идешь в музыкальную школу, ты ориентируешься не на музыкальные команды и коллективы.
На классическую музыку.
Ты ориентируешься, в первую очередь, на познание теории музыки.
Тебе фундамент. фундамент дают.
Да, безусловно. А сегодня фундаменты не дают. Сколько у нас музыкальных школ было, сколько стало, каков масштаб музыкального образования, который дается или не дается. Ведь я, например, жил в доме, в котором находилась музыкальная школа. Поэтому волей-неволей я должен был закончить хотя бы один класс музыкальной школы по классу балалайки. Понимаете, по профилю балалайки.
Хорошо, да.
Это была неизбежность, потому что в эту школу ходили практически все. Это было массовое образование. Родители считали необходимым отдавать своих детей в изо-студии, в музыкальные школы и так далее. Сегодня наша музыкальная школа — это радиоэфир, в котором играет Леди Гага. И иногда туда попадает Земфира с некоторыми вариациями на популярные темы, с некоторыми вкраплениями особости. Но в целом это абсолютно серая, абсолютно универсальная, абсолютно стандартизованная музыкальная масса. Вы же не будете с этим спорить?
Насчет в основном массы — да. Но это то, что, простите, people have it, вот здесь употребляю.
Ну так о том и речь. Мы ориентируемся в первую очередь на законы рынка.
Да.
Если мы капитулировали перед законами рынка, то давайте не будем удивляться тому, что завтра Макдональдсом станет наш там концертный зал имени Чайковского.
Не станет.
К этому все идет.
Нет, потому что концертный зал имени Чайковского гораздо востребованнее, чем, например, Макдональдс, который там откроется.
Я сомневаюсь.
Уверен. Там все время очередь, невозможно купить билет, на всякий случай.
Невозможно купить гамбургер. Каждый раз, когда я проезжаю мимо какого-нибудь Макдональдса, странное дело. Уже, казалось бы, и Донбасс горит, и Сирия горит. Тем не менее, популярность Макдональдса в нашем народе не идет на спад.
Я предлагаю сейчас уже активнее подключать слушателей. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. К этому же номеру привязан наш телеграм. 840-я пишет: я так обиделась за Макаревича, что моментально захотела сбиться в отдельную группу и особо извращенно мучить, садистски издеваться над вашим гостем, приковав его к ножке стула, включая Макаревича в ночи, а он будет чахнуть день ото дня.
Я сам буду делать это за нее. Я сейчас приеду домой и поставлю себе какой-нибудь поворот или еще что-нибудь из нетленных хитов этой замечательной группы.
Помучается Константин Семин, ну и пишет Александр Фельдман. Уважаемый Константин, почему же в таком случае советская культура проиграла? Ведь у нее изначально был фантастический карт-бланш. Деньги, власть, армия, спецслужбы, все государственные СМИ, сильнейшая в истории идеологическая машина Компартии. Почему же они проиграли? Не потому ли, что, первое, народ в целом понимал фальшь, неискренность, ангажированность государственной культуры, исходя из этого? Второе, у народа в целом был иной культурный запрос, отличавшийся от того, что предлагала госпропаганда.
Нет, конечно, это ерундовое объяснение. Кстати, очень популярное сегодня. Оно сводится, в общем, к одной простой мысли. Если Советский Союз был уничтожен, если его не стало, значит, это естественно и закономерно. Значит, так должно было случиться. Это произошло в силу естественных причин. Нет, ничего подобного. Вся та культура, которую сегодня мы еще каким-то образом можем культурной называть, это инерция культурная, инерция Советского Союза. И не просто так. Самыми популярными фильмами, несмотря на то, что вроде бы что-то там у нас теплится в области кинематографа, по-прежнему остаются на всем постсоветском пространстве, включая Украину, Таджикистан и Молдавию, по-прежнему остаются советские фильмы. То же самое касается и советской музыки. Она была абсолютно уникальна. Советская эстрада была, она на 10 голов выше, чем все, что мы слышим сегодня. Я ответственно это вот утверждаю. Я готов спорить об этом с кем угодно, с любым Макаревичем, что Александра Николаевна Пахмутова — это просто величина, по сравнению с которой все эти фамилии, нами сегодня упоминавшиеся, микроскопичны. Вот. Но то, что произошло с Советским Союзом, и то, что произошло с советской массовой культурой, это закономерное следствие того, вот мы начали с этого, да, предательство идеалов, на которых держался Советский Союз, в первую очередь в организации общества и экономики. Как только ты вступил на дорогу кооператорства, жди, на пороге будет стоять Алена Апина. И тогда ты попрощаешься с Пахмутовой. В любом случае. Она останется самым популярным в народе композитором, как сейчас. Она по-прежнему им остается. По-прежнему это. Никому не удалось это изменить сейчас в народе, если мы говорим о тех песнях, которые народу известны.
Кстати, обращаю внимание, Константин, да, что с Аленой Апиной, вот именно того разлива, мы уже давно попрощались, ровно потому, что она
да
перестала быть востребована.
Да почему же? Где же мы попрощались?
Попрощались.
Я какой-нибудь там канал не включу, там вечно, по-моему, Алена Апина и поет.
Боже упаси.
Слегка
сейчас это уже только как ретро воспринимается. Кто-то,
да что вы. Мне,
да,
кажется,
скупую,
что
ностальгическую слезу роняет.
Выращены уже целые легионы новых Алена Апиных, и как раз они-то и управляют.
Они уже на ином витке.
Командуют парадом.
Им нужно больше нот, если хотите.
Больше, чем две?
Больше, чем две, это правда.
Три?
Возможно, мы начали с трех, с четырех, с пяти, но дальше запросы растут. Вот я о чем. И с развитием
мне кажется,
этого...
Мне кажется, что запросы на количество Алён Апиных, может быть, и растут. На их качество сомневаюсь.
Нас всего жалких 145 миллионов, подождите.
Новые аранжировки, новые музыкальные джинглы звучат, добавляются по-новому сведенные барабаны, но суть от этого не меняется. Примитивные, абсолютно декадентские, абсолютно ничтожные мелодии, бездарные тексты, которые не имеют ничего общего не то, что там с великой русской литературой, а с русским языком как таковым. Как, кстати, и тексты рок-музыки.
Ну, можно включить группу «Сплин», например. Давайте. Там неплохая поэзия.
Да что, в каком месте, интересно? Ну, я думаю, что любую. Вот этого в статьях подробно коснуться не удалось по поводу рок-лоботомии. Но я очень бы хотел, чтобы какой-нибудь профессиональный лингвист, преподаватель русского языка и литературы просто поработал с текстами наших рок-исполнителей. Потому что я уверен, что там три четверти из них, из тех, на кого мы молимся, разнообразные Башлачёвы, Цои, выдающиеся литераторы, поэты, деятели там, культуры 80-х, 90-х годов, они не прошли бы банального теста, там, сегодня мы тестами, да, руководствуемся в нашем образовании, на знание русского языка. Потому что отсутствует согласование, нарушаются элементарные правила русского языка в написании ими текстов.
Но, тем не менее, Бродский тоже был еще тем нарушителем.
Бродский, это вообще отдельный разговор. Я думаю, что мы не будем сейчас перескакивать на Бродского, потому что каким образом Бродский и кем втиснут в нашу литературу, это, конечно, очень большой интересный вопрос. Бродский абсолютно ничтожная величина. И когда я вижу памятник Бродскому на Садовом кольце, и когда я знаю, что закрытый и разваливается музей Шолохова, для меня это, конечно, непостижимо. То есть это постижимо, это следствие всех тех же процессов, о которых мы сейчас говорим, но это еще одно трупное пятно. Это символ, это воплощение нашей деградации, это символ вырождения.
Не договоримся мы с вами, Константин. Безусловно, включаем аудиторию. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да,
Анна,
пожалуйста.
К вам пристала.
Да.
Я, конечно, понимаю, что взвиваясь в алостях сражений могучих битв богатырей для большевистских поколений и грядущих лучезарных дней звучит лучше. Но я, видимо, действительно уже деградировала, потому что когда Николай Гете исполнял Элеонору Ригби, мне это нравилось. А вот когда нечто похожее стали делать веселые ребята, у меня это вызывало отторжение. Более того, у меня муж, он поклонник Битлз, ну, видимо, с того времени, когда первый раз их услышал. Ну, дальше Роллинг Стоунс, Лед Зеппелин.
И дальше по наклонной, мы поняли, да.
Да. Я больше всех от них пострадала. Потому что вместо того, чтобы привезти мне из-за границы какую-нибудь шмотку, он привозил пластинки. Но он не стал антисоветчиком. Он не стал диссидентом. Он не стал сейчас каким-то ярым антипутинцем или теперешним противником России. Да упаси Боже, я прошу прощения, я, конечно, существует старая, но мне кажется, ваш гость слегка перегибает палку. Уж извините меня, старую дуру.
Спасибо, принимается.
Даже пожалуйста. Не знаю, как разогнуть палку для того, чтобы вас как-то утешить. Наверное, оставим ее как есть, да?
А давайте попробуем к главному вернуться. Вот к чему вы призываете, когда сражаетесь вот с этим наплывом со стороны Запада различных культурных
линий? Да я не сражаюсь. Почему вы так это видите?
Я просто один раз я это услышал, четко было артикулировано. Когда вы призывали, прежде всего, сомневаться.
Да, сомневаться призываю. Во всем, в том числе
во всем.
В моих словах, да.
Вот прекрасно, тогда мы должны сомневаться действительно во всем.
Конечно, я не останавливаю вас в этом. Да.
В том числе, что и Пахмутова гораздо большая величина,
да, конечно,
чем
если
Джеймс Хэтфилд,
например. Найдется аргументированный ответ на это, если есть человек, у которого есть причины так думать, я буду рад поспорить и услышать, в чем они. Может быть, и я категорически ошибаюсь, но мне кажется, что нет. Вот мой опыт, мои знания... Мое соприкосновение с этой реальностью говорят об этом.
Принимается. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Огромная благодарность за такого содержательного гостя. Константин. Что вам сказать?
Вы пропадаете периодически.
Да. Алло.
Да.
Константин, относитесь в своей правоте. Вы правы. Надо сказать, а вот какова ваша точка зрения на роль так называемой псевдоинтеллигенции, вот которая у нас возникла второго, третьего поколения, вот которая, не знаю, английского языка, так сказать, дошкалилась от Битлов там и так далее, находила в этом смысл жизни и в их произведениях и прочее. К Кстати, вот по прошлой передаче, но вопрос вам. Вот вы, как бы вы отнеслись к субъекту, который, походя, сообщая нам о Сталине и кинематографе, сказал, что ну, после войны, после победы в Германии, ну, Германию все ограбили, ну, в том числе кое-какую технику для съемки фильмов там взяли.
Давайте поругаем еще предыдущих гостей.
Я не очень понял вторую часть вопроса. Давайте не знаю, должен ли я на первую отвечать. В чем она была?
Скорее, вы классный, Константин, как-то так.
Но хорошо, принимается.
В общих чертах. Что еще? Что еще? Что еще? Была ли Джоанна Стингрей куратором нашей рок-тусовки конца 80-х? Интересуется.
Слушайте, вот то, что я же специально пишу, там, знаете, ЦОИ, ЦРУ, там есть депутаты какие-то, которые об этом всерьез рассуждают, но это способ как бы немножечко подразнить тех, кто не в состоянии...
Троллинг?
...делать то, к чему я призываю. То есть как-то рационально, спокойно и с сомнением относиться к собственным непоколебимым, существующим, может быть, на протяжении десятилетий взглядам, убеждениям и вкусам. А это делать необходимо. Нет, конечно, Джоанна Стингрей, наверное, не носила погон американских, вряд ли она работала на ЦРУ. Но для того, чтобы воздействовать на массовое сознание, вы понимаете, это холодная война. В 83-м году Рейган назвал СССР империей зла. Вообще-то друг на друга направлены ядерные ракеты. И в этот момент девушка приезжает, естественно, скорее всего, до 100% практически, да, что любой такой контакт находился в поле зрения соответствующих органов как с одной, так и с другой стороны. И, естественно, одной девчушечкой невозможно взорвать питерский рок-клуб, выпустить один диск и превратить там Советский Союз в марширующее под музыку Цоя общество людей. Нет, конечно. Но то, что эти процессы отслеживались, то, что для того, чтобы воздействовать на массовое сознание, не обязательно вербовать Цоя в ЦРУ. Но это-то должно быть очевидно. Вы знаете, я, поездив уже в качестве журналиста, уже закончив со своей рок карьерой короткой и не слишком удачной по миру, я видел таких цоев, рэперов уже потом, там, джанглистов, гранжеров, каких угодно, в самых разных частях света, где тоже волосатая рука Центрального разведывательного управления чего-то пыталась нащупать. Я слышал демократических рэперов в Иране, я слышал рок-н-ролл на Украине, я слышал в Сербии молодые альтернативные группы, которые неотличимы от какого-нибудь там Blink-182, понимаете? И они... естественно, работали сами по себе. Эти парни сами придумывали эти тексты. Никто не сидел в Лэнгли и не писал им, где там бас должен переходить на паузу. Нет, конечно, это все творчество. Но на это творчество, понимаете, можно системно воздействовать не с помощью радиации, а с помощью формирования неких тенденций в массовой культуре. Понимаете? И с помощью прикармливания людей. Вы же видите Евровидение, вы видите там... кто выигрывает на этом конкурсе или кто не выигрывает. Но вы не будете утверждать, что это все никак не связано с политикой.
Мы, кстати, мгновенно в этом сомневаемся. Ну, вот если говорить о победах на Евровидении, то это первое, что порождает любая победа, это дискуссию, критическое мышление, если хотите. За что, почему, нет ли в этом политики и так далее.
Но политика есть во всем. Вот. Давайте сойдемся на этом. Или поспорим об этом. Если вы не согласны с этим, рад буду услышать ваше возражение. Но с моей точки зрения и политика, и экономика присутствуют во всем. И в музыке в первую очередь, и в массовой культуре в первую очередь.
Надо бы усомниться, но я с вами в этом соглашусь. Эпоха мумий-троллей и зверей, ужас. Вернуть Вертинского возможно, интересуется Алексей.
Да не надо Вертинского. Я вот, к сожалению, не закончил этот цикл, о котором мы так бурно сегодня спорим, да, но мне хотелось бы сказать, что нам необходимо вернуться на дорогу самобытности. Нам не нужно звучать, как Вертинский, нам не нужно играть сегодня Пахмутову и ее через горло запихивать всем, но нам нужно воспитывать новых Пахмутовых для того, чтобы они звучали ново, современно и по-русски, если уж нельзя по-советски, если уж это государство ушло, надеюсь, не безвозвратно, но хотя бы, чтобы в этом была некая уникальность, а не вот эти вот... стандартные квадратные 4/4 с одинаковой мелодией, которая тиражируется из трека в трек.
Для этого нужно больше слушать.
Для этого нужно не только больше слушать, для этого нужно примерно то же, что нужно для того, чтобы воспитать хорошую футбольную сборную. Для этого нужно массовое музыкальное образование, для этого нужна массовая культура. Культура, а не суррогат культуры, который в первую очередь служит западным, чужим, неродным для нас образцам.
Вот ключевое. И для этого ограничений никакие и заборы для их влияния, в принципе-то же, не нужны.
Тут, понимаете, это всегда очень, опять же, лукавая позиция. Если мы открываем рынок, не предлагая на этом рынке ничего своего, то этот рынок будет занят чужими. Это вопрос как в экономике, с протекционизмом. Для того, чтобы защитить себя, иметь свое лицо завтра, необходимо в первую очередь беспокоиться о том, чтобы это лицо воспроизводилось, а потом уже спорить о том, запрещать или разрешать.
Так и вот здесь мы возвращаемся к началу, потому что если мы будем пользоваться сейчас только своим, тем, что у нас есть,
у нас пока...
то из этого хорошего ничего не получится.
Надо
поэтому...
воспитывать надо.
Да.
Будут Дунаевские, будут Шостаковичи, я воспитывать. И
Петр Ильич Чайковский тоже будет, который в Италии будет прекрасные русские композиции, симфонии. Писать для нас, для русских. С нами был Константин Семин, журналист, ведущий ВГТРК. Спасибо, Константин. Хорошо поговорили. Встретимся, я думаю, еще. Спасибо.
Да, до свидания.